Господи, благодарим Тебя за это время. Радуемся, Боже, общению, радуемся познанию, радуемся Тебе самому. Если бы не Ты, Боже, этого бы всего не было. Радуемся, что Ты заботишься о нас, формируешь убежденность, даешь силы нашей душе любить Тебя и любить Твое Слово. И стоять твердо на Твоем Слове. И это много-много благословит нас и защитит в нашей жизни. Тебе слава за это, Господи. Благослови еще этот час наших исследований. Трудись над нашими душами, пожалуйста. Аминь. Очень я благодарен Алексею, что он меня подменил. После обеда самое трудное время для проповеди. Вот. Так что я этой участи не имел. Не видел, как вы засыпаете. Более того, я попал на одну конференцию за этот час, которая тут недалеко проходила. Да, передаю вам привет от многих. Там человек 200 было, больше чем 200, которые очень любят Слово Божье. Может быть, вы слышали, такой есть проповедник Алексей Прокопенко, есть книжка его продается у нас по Псалму 50-му о покаянии. Вот он как раз об этом там проповедует. Идет слово за словом, стих за стихом. Я даже одну его проповедь послушал. Хорошо, у нас сегодня с вами еще есть 2 часа, ну или почти 2 часа для наших изучений, и поэтому мы двинемся дальше. Как вы понимаете, мы смотрим на разные характеристики Божьего Слова. Цель этому такая, я просто напомню вам. И, конечно, есть несколько целей. Но одна из целей, когда мы изучаем характеристики Слова, то, как Бог смотрит на свое Слово, то мы приобретаем, во-первых, убежденность, насколько драгоценно Слово, насколько оно авторитетно, насколько оно сильно. Во-вторых, мы приобретаем из этого убеждения силы для нашей души ценить это Слово. То есть ценность Божьего Слова возрастает при таких изучениях. Я поэтому, когда, может быть, много отрывков там по безошибочности читал. В принципе, идея ясна, можно идти дальше, но я специально прочитывал это, чтобы слово поселялось в нашу душу и действовало там, чтобы нам становилось очевидным, что Писание очень серьезное, об этом говорит и много. Так строится убежденность. И еще одно, когда мы изучаем эти разные характеристики, то у нас должно выкристаллизовываться такое убеждение, что христианство, которое далековато от Слова Божьего, будет крайне слабым. То есть Слово должно быть в сердцевине моей духовной жизни, моих взаимоотношений с Богом, моего служения, какое бы оно ни было. Я должен искать возможность, где и как я должен это Слово передавать. Тогда служение, любое, какое я буду нести, оно будет наполняться силой. 10 раздел, 63-я страница. Мы посмотрим на характеристику Божьего Слова, такую. Специальное откровение, авторитетность. Авторитетность Божьего Слова. Итак, мы определили с вами, что Библия достоверно является Словом Божьим. Теперь посмотрим на то, насколько она авторитетна и какая вообще здесь есть проблема. Тут есть проблема с авторитетностью. Я как-то был на конференции пасторской, которая называлась «Авторитет Божьего Слова». И я слышал такие отзывы. Значит, одни люди, когда услышали об этой конференции, их пригласили, они сказали, так отреагировали какие-то пасторы, что вам нечем заниматься, мы все верим в авторитет слова. То есть, есть намного более практические темы, которыми нужно посвятить там какую-то конференцию. Это одно высказывание, просто его пересказали организаторы. А второе высказывание, прямо на конференции один пастор встал и говорит: братья, ну, конечно, у нас нет проблемы с авторитетом Божьего Слова. У нас просто проблема с выполнением его. А с авторитетом все верят в авторитет. Но на самом деле не все достаточно верят в авторитет, скажем так. То есть саму фразу, ну, даже где-то в богословии можно написать или сказать ее, и в общем, как бы, ну, держаться ее. Но понять, насколько Библия авторитетна, и как это должно повлиять на разные-разные моменты, и там, в общем-то, серьезно повлиять, вот это очень важно. Еще один момент такой, что все христиане верят в Библию. все верят. Но я бы сказал, есть тонкая грань между тем, что мы верим в Библию, и я это так говорю, может смешно звучит, и мы очень верим в Библию. Есть грань. Это такая, кажется, тонкая грань, но если ты через нее проходишь, то твоя жизнь очень радикально начинает меняться. Разные вещи в твоей жизни начинают меняться. Поэтому, когда мы сейчас поговорим об авторитете, это очень важная тема. Дело в том, что на протяжении многих веков многие люди, считавшие Библию достоверной, достоверной книгой, Божьей книгой, в то же время не хотели согласиться с ее абсолютной авторитетностью. То есть они к авторитету Писания примешивали еще другие авторитеты. Авторитет братства, авторитет духовной какой-то мистической церковности, авторитет каких-то святых отцов, авторитет каких-то апокрифов, которых они добавляли к самому Писанию, авторитет какого-нибудь духовника или такого духовно-опытного человека, который скажет что-то, авторитет науки, авторитет психологии, социологии, менеджмента сегодня, вот что-то такое. То есть слова недостаточно нас может научить на эту тему, поэтому нам нужно обязательно изучить еще вот что-то такое. Большинство богословов и церквей в той или иной степени считают Библию авторитетной книгой. Католики, православные, либеральные богословы, неортодоксы – все в какой-то степени признают авторитет Библии. Власть Библии или авторитет, то есть насколько она достоверна, насколько она как бы властно говорит, что это слово царя. Власть Библии настолько очевидна, что ее трудно отрицать. Поэтому те, кто не готов подчинить себя этой власти, чаще всего прибегают к различного рода ухищрениям, чтобы, признав формально ее авторитетом, избежать необходимости подчиняться Божьему Слову. Например, да, Библия очень авторитетна, но есть разные толкователи, как понять, какое толкование правильное. Или да, Библия авторитетная, но вот и тут написано вот это, но вот в этом случае у меня тут уникальный момент, и это слово в принципе не должно, тут нужно как бы мудрее поступить. Одни говорят, ну, Библия, Библия, жизнь с жизнью. Служители, пасторы, проповедники так говорят. Как бы мы из жизни, мы из опыта, мы увидели, как это все там ну, происходит, работает. Поэтому тут такого простяцкого, я бы так сказал, отношения ну, нельзя. Тут нужно мудрее подходить. Теперь второй момент, который мы здесь затронем в размышлении об авторитете. Корень восстания против авторитетности Писания, то есть где он, когда это восстание было, и результаты этого восстания. Сегодня существует проявление мощного бунтарства, бунтарства против любых авторитетов. Это считается неправильно, узколобо, отстало. Сегодня у каждого ну, такое демократическое общество, каждое мнение должно очень быть весомым невероятно. И еще и сегодня постмодернизм такой предлагает идею, что у каждого своя истина. И так далее. Плюс мы с вами выросли в стране, ну, кто-то был, вырос в Советском Союзе, кто-то после, то есть авторитарное общество. Все здесь выросли в обществе, которое, даже кто родился после Советского Союза, в обществе, которое, ну, натерпелось от авторитаризма, от диктатуры, от подавления личности. И поэтому у нас есть естественная, как бы, ситуация, в которой, которая больше содействует вот как раз неприятию авторитета. Вот эта фраза «подлинно ли сказал Бог», которую мы сейчас прочитаем в Бытие, это один из самых важных вопросов в духовной жизни человека. Отсюда начинаются очень многие-многие проблемы. Каждый человек основывает свою жизнь, основывает, он как бы, у него есть какое-то основание или он какой-то источник, откуда он черпает ну, какое-то понимание на каких-то авторитетных источниках информации. Вся жизнь, в принципе, так устроена. Основная посылка библейского христианства заключается в утверждении, что Библия является непогрешимым Словом Божьим. По этой причине от того, каким образом человек будет подходить к Библии, зависит основание и дальнейшее развитие его жизни. То есть очень многие проблемы в современном таком практическом христианстве, в реалиях, ну, в которых мы живем, очень бытовых даже ситуациях, все эти проблемы, они корнями уходят в то, как человек относится к Слову. На первый взгляд так не кажется. То есть ты веришь в авторитет? Ну, конечно, я верю. Ты веришь в Библию? Ну, верю, да. Поступай здесь так. Не, ну ты понимаешь, здесь как бы такой момент, тут вот так просто нельзя. Нужно тут мудрее. То есть нужно Библию как-то лучше понимать, тоньше там и тому подобное. Но на самом деле большинство корней как раз туда уходят. Люди не признают это слово авторитетным. Не хотят, во всяком случае. Разбавляют этот авторитет. Наше сердце воюет с авторитетом Божьего Слова. Потому что нам болезненно принимать обличение, исправление. Нам хочется делать по-своему. Мы думаем, что мы умнее, мудрее. Мы лучше разбираемся, где наше счастье, чем то, что здесь записано. Вопрос, подлинно ли сказал Бог, был изобретен дьяволом. Он положил начало самому трагичному явлению в истории Вселенной, грехопадения. Дьявол положил основание. И этот вопрос положил основание. Он был родоначальником грехопадения. С этого было начато грехопадение. Таким образом, вопрос восприятия Слова Божьего, насколько серьезно я понимаю его авторитетность, этого слова, это вопрос, который является одним из наиболее важных вопросов, от которых зависит, какой будет наша вера, какой будет наша жизнь, каким будет наше служение, наша семья, как мы будем подходить к строительству брака, к поиску спутника жизни, к воспитанию детей, к работе где-то, и как мы будем созидать вообще всю церковь. От этого вопроса очень много зависит. Как человек будет проповедовать, как он будет наставлять и тому подобное. Давайте посмотрим этот текст. Бытие, 3 глава, 1-7. Бытие 3.1.7. «И сказал змей жене», вот начало искушения, «подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Действительно ли он это сказал? Нужно ли ему доверять? Авторитетно ли его слово настолько, чтобы безоговорочно слушаться? Или все-таки есть варианты? «И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть». Только плодов дерева, вот этого одного, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. То есть он предлагает ей другую, так сказать, истину. Он ей предлагает другое объяснение реальности. Он говорит, нет, не умрете. И он не тупо это делает, он начинает разъяснять. Он начинает аргументировать, почему нет, не умрете. И почему Бог сказал, что вы умрете. Он говорит, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, то есть как он, знающие добро и зло. То есть, чтобы быть как он, вам нужно узнать и добро, и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, то есть у нее продолжение идет, да, то есть он ей говорит, достоин ли Бог всякого там доверия, подлинно ли он сказал. После этого он... Она говорит, да нет, он вот так сказал. Он говорит, нет, 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 Бог вам так не открыл эту правду, потому что у него такие мотивы нехорошие. И вот Ева, когда уже восприняла это, заглотила эту идею, оценила Бога, да, Бог недостоин доверия. Вот здесь есть более мудрая точка зрения, более логичная, как бы убедительная. Она внутри вознеслась над Богом, оценила его как неавторитетным его слово, оценила его как недостойным доверия, и ее сердце начало извращаться, и она уже увидела, как, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, очень желанно, потому что дает знание, какое-то знание помимо Бога, то есть Бог дает все знание. А здесь через дерево познания добра и зла она что-то узнает такое, что Бог ей не дает. Альтернативная информация какая-то, которая ей очень желанная. «И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Атакуя человека, дьявол целенаправленно бьет в самый важный блок его бытия – роль истины и отношение человека к этой истине. Он знает, это самый фундаментальный момент. Если я разрушу понимание человеком Бога и пониманием человека слова от Бога, то тогда я смогу разрушать дальше. Поэтому он атакует в самое главное. Атаки в сфере авторитетности, достаточности Писания для нашей жизни, ясности, что можно его понять, доступности, объективности откровения. Это излюбленное орудие, были излюбленным орудием дьявола на протяжении всей истории человечества. Мы можем увидеть, много есть примеров, и сегодня их есть много, когда слово, его достаточность, его авторитетность, его ясность, способность понять, что Бог говорит, очень сильно атакуется. И дьявол знает, если это уничтожить, если разбить слово, то тогда можно тянуть людей в самые разные направления. Многие из дьявольских аргументов часто сильно пропитали человеческое сознание. И в результате многие люди воспринимают эту ложь как аксиому, действительно это так. То есть люди верят в то, что они знают, они понимают. Они лучше знают пути счастья, они лучше разбираются в этих вещах. Смотрят на Библию как на что-то, что, чем они тоже могут пользоваться. Но часто даже христиане не осознают свое полное банкротство. Они не покорились как бы Христу настолько, чтобы покориться всему Его Слову. Они как бы рядом с Богом стоят. Вот Он так говорит, да, я это очень уважаю, это правильно, но у них внутри есть у нас у всех есть сильная претензия, что вот мы сильно разбираемся. У нас нет такого детского отношения. Как-то мой друг рассказывает, ехал на электричке, по-моему, или на машине, может быть, и на поле там коровы были. Этот папа с сыном ехал, и он пошутил. Не самая лучшая шутка, но так было. Он говорит сыну, видишь, какие кони? Он говорит, нет, папа, это коровы. Он говорит, нет, это кони. Все, значит, потом другой человек спрашивает этого ребенка, он проезжает дальше, видишь, какие коровы? Нет, это кони. Папа мне сказал, это кони. То есть вот это детское отношение, человек греховен, поэтому он может такие шутки делать и как бы вот такие вещи делать. Он потом так уже не делал, насколько я знаю. Но вот такое отношение, это то, что достойно христианина. Я верю всему Слову Божьему, это наивысший авторитет, даже если все моя внутренность не хочет покоряться и считает, что это не лучший выход. Если я действительно ясно, точно понимаю Слово, мне нужно покориться. История первого искушения открывает несколько очень важных фактов, напрямую связанных с Божьим откровением и тем, как оно должно восприниматься людьми. Первый факт. Ясность и достаточность Божьего предупреждения. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь, от него смертью умрешь». Бытие 2:16-17. Адам и Ева были вполне способны правильно понять Божье предупреждение и действовать в соответствии с ним. В соответствии с ним. Бог не сделал никаких дополнительных предупреждений в виде предупреждающих огней вокруг дерева, сигнальной какой-то сирены, сигнализации, которая включается на подступах к этому дереву, какого-то херувима с огненным там мечом или с плакатом, там, чтобы напомнить им или еще раз сказать. Слово Божьего было достаточно для них. Оно было ясное, они его поняли. Бог там ни какие-то штуки не делал, Он просто им сказал, они это поняли. Этого слова было достаточно, чтобы, если бы они покорялись Ему, они бы жили очень счастливо. Второе, что мы здесь видим. Мы видим атаку истинности Божьего Слова. «И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог? Его слова истинны ли? Можно ли им доверять? Можно ли к этому относиться серьезно? Может быть, это не совсем так. Без Бога и без Его стандартов морали и этики не существует возможности определить, что хорошо и что плохо». Это важный момент, я сейчас одну иллюстрацию вам нарисую. Когда Адам и Ева были еще без греха, то ситуация была такая. Бог знает разные моменты, и Он истинно их видит. У Него есть своя система координат, своя система оценки, и Он это видит. Когда Он создал Адама и Еву, Он не создал их со способностью иметь свою систему координат. Они не могут. Помните, мы говорили, нужда в откровении? Человек сам не может это понимать. Нам, правда, так очень сильно не кажется. Нам кажется, ну как это? Человек звучит гордо. Человечишка звучит горденько. Мне вот это нравится больше. То есть то, как понимал человек, он вот так вот видел все вещи. Он через призму Бога, через то, как Бог ему объяснял, оценивал, что хорошо, что плохо, что такое счастье, как нужно жить, сколько спать, сколько отдыхать. Вот все, как Бог говорил. Сатана приходит и искушает человека и говорит, вот то, как Бог тебе рассказал, он там утаил, ему нельзя доверять. Что он предлагает? Он предлагает человеку занять такую позицию, когда бы он был выше Бога и был бы способен оценить Бога. Подлинно ли сказал? Вот внутри у человека это происходит. Он возносится внутри над Богом, может быть, неосознанно, а просто своим желанием каким-то что-то иметь. Оценивает Бога и говорит, да, Бог действительно мне здесь не додает. Вот смотрите, любой наш грех, мы вот в такой позиции. Любой. Маленький, интеллигентный, обычный грех, это вот такое отношение к Богу. Может быть, перед людьми люди скажут, да ладно, там, не сильно, без фанатизма, попроще там относиться к вещам. Но по отношению к Богу это вот такое восстание. Вот Адам и Ева внутри пережили вот это, они оценили Бога, сказали, ну да, действительно, он недостоин доверия, его слова не авторитетны для нас, наша точка зрения для нас более авторитетна. То, что нам есть мнение Бога, а есть со-мнение, знаете, есть тот, кто трудится, а есть сотрудник, то есть, который трудится вместе с ним. То есть, вот точно так же есть мнение Бога, а есть со-мнение, которое сатана предлагает. Вот он ему предложил, он, о, интересная идея, да, сатана прав, ну, сатана то такое дело, я прав, я лучше разбираюсь. Он просто мне подсказал. И вот когда это в сердце произошло, то вот что произошло. У человека, человек занял такую позицию, что у него может быть своя система координат. У него может быть своя оценка действительности. Вот это суть греха. Вот это то, что сатана атаковал. Он атаковал Еву и Адама. Усомнитесь в авторитете Божьих слов и доверяйте моим, ну или доверяйте своим. И вот это греховное состояние, в котором мы рождаемся, вот эта вот часть. И в нас, пока мы живем на этой земле, вот эта часть остается. Это наша плоть. Она тянется к греху, потому что видит в грехе решение проблем, счастье свое в грехе видит, облегчение жизни, более логичную какие-то поступки и тому подобное. Вот это наша проблема, вот это сердцевина нашего греха. Отсюда все исходит. И здесь мы знаем, что человек, когда это сделал, он умер смертью. Он духовно умер. И поэтому был изгнан из рая, не мог иметь такой коммуникации больше с Богом и так далее. Сегодня, когда такой человек приходит ко Христу, вот если он прошел через крест, да, то есть через Евангелие, его сердце изменяется, но здесь есть осколок греха у него. Вот этот человек. У него осколок греха, который работает точно так же. У него есть здесь своя система координат. И который постоянно предлагает вот такое мышление, вот такую оценку. Но так как, видите, сердце я не закрасил черным, у нас есть новая природа во Христе, а мы просвещены истиной, то у нас вот здесь вот есть как борьба, битва. У нас здесь есть внутреннее напряжение. Напряжение между идеями плоти, предложениями нашей плотской логики, желаний и всего остального. И с другой стороны у нас напряжение с Божьим Словом. Напряжение с Божьим Словом, с новой природой, которая живет Божьим Словом. Дух Святой, который обличает нас в этом грехе и ведет нас жить Божьим Словом. И у нас вот это напряжение. То есть, если нарисовать это более широко, вот как наше сердце, то вот этот осколок греха у нас есть, у которого вот эта координат своя собственная. И здесь есть, так как мы уже дети Божьи, у нас есть уже Божья система координат. Я надеюсь, вы понимаете, что я рисую. И вот здесь у нас есть как напряжение. И как мы решаем эту проблему? Отсюда зависит, мы согрешаем или праведно живем. То есть, по сути, все сводится к тому, кому мы будем доверять, кого мы будем считать более авторитетным. Когда мы это понимаем, это помогает очень сильно в войне против греха. Потому что пока мы не понимаем этого, мы думаем, ну, грех это просто некий поступок, мы бы так, наверное, изобразили. Мы бы сказали так, что вот это, скажем так, мое сердце, извините, что так нарисовал, а вот здесь иногда у меня на поверхности моего сердца или даже чуть-чуть даже выше возникает какой-то грех. Или вот здесь он лежит, какой-то грех. И мы как бы говорим, грех это такой плохой поступок, не очень хорошая вещь, от нее нужно избавляться, Бог это ясно говорит. Но так трудно как-то и покаяться в этом. Вот я уже как бы вырос в церкви, мне кажется, я не такой уже ужасный грешник, мне как-то тяжело опять восхищаться Христом. Во время хлебопреломления, когда я думаю о Евангелии, потому что просто есть что-то, нехорошее, нужно как-то от этого избавляться, а я более-менее, что-то там у меня нормально все. На самом деле битва вот здесь внутри происходит. И когда мы понимаем эту битву, то мы по-другому смотрим на свой грех, мы по-другому нуждаемся в Иисусе Христе, мы более беспомощны становимся, мы понимаем свою беспомощность для победы над грехом и тому подобное. И это очень важно понимать. У нас происходит, то есть битва, которая осуществляется в нашем сердце и вообще в мире, это битва авторитетов. Кто более авторитетный, кому мы должны доверять, где истина, за кем мы должны следовать. Есть прихожане, которые хотят иметь пастора, который бы подстраивался под них, под их желания, под их идеи, а не отстаивал бы преданность Божьим стандартам. Дьявол, когда выбивает этот блок именно авторитета Божьего Слова, то затем может вести к невероятным вещам. Без Бога и без Его стандартов, морали и этики не существует возможности определить, что хорошо и что плохо, что правильно и что нет. Бессмысленно говорить о правильности или ошибочности решения примеров на умножение, если мы отвергаем таблицу умножения. Если у каждого своя таблица умножения, то бессмысленно говорить, правильно человек решил или нет. Не с чем сравнить, нет стандарта. Итак, это атака истинности Божьего Слова. Третий момент. Атака авторитетности Божьего Слова. Как только была выбита первая защита, абсолютная правдивость Бога подвергнута сомнению. Когда человек думает, да нет, Богу доверять нельзя. Последовал второй удар. Самой большой проблемой является не утверждение дьявола, что Бог сказал неправду, а то, что он предлагает человеку оценить Божье предупреждение независимым от Бога взглядом. Вот то, что я рисовал. Вот в этом суть греха, в этом самое страшное. Сатана предлагает человеку вознестись над Богом и оценить Бога, Божье предупреждение, независимо от Бога взглядом. Сущность дьявольской атаки начинается с того, что он допускает возможность, человек допускает возможность неверности Божьего Слова. Бог сказал, и это неверно. Это не самый лучший способ, не самый мудрый подход, этого недостаточно для жизни. Это так только вот там по воскресеньям должно работать. Может быть, еще когда я Библию читаю. А жизнь намного многограннее, сложнее, и Писание не обо всем говорит, и т.д. и т.п. Бог является сам по себе системообразующей личностью. То есть Он все создал, и вся система определена Его словом, Его замыслом. Вся Вселенная. Он является основанием всего и стандартом этики и морали. Поэтому дьявольская попытка дать оценку чему-либо независимо от Бога обязательно обречена на провал. Всякий раз, когда мы оцениваем что-то по-своему, а не по-божьему, мы проигрываем, без исключений, всегда. Единственный способ верно оценить реальность и принять правильное решение – это узнать Божью точку зрения на эту ситуацию. И эта Божья точка зрения нам дана в Слове. Сегодня для нас вот этот взгляд, о котором я говорил, взгляд через призму Бога, он… Вот есть Бог, да, и я вот так нарисую, поймите меня правильно в этом. Мы не поклоняемся Библии, Библия не Бог. Поэтому, иллюстрация имеет всегда свои недостатки. То есть правильная оценка действительности или понимание Божьего взгляда, это когда мы через Божье Слово это делаем. Иначе мы в безысходности. Любая церковь, любой пастырь, любой лучший там проповедник, праведник, он несовершенен. Очень, мягко выражаясь, несовершенен. Очень несовершенен. Поэтому через его точку и недостаточен, и ограничен, и всякое такое. Поэтому если мы бы зависели просто от церкви, которая состоит из людей, у нас огромные проблемы. От чего-то опыта и тому подобное. Слово совершенно, достаточно, многогранно и авторитетно. Мы должны признать его авторитетным. И мы должны научиться в каждой ситуации жизни задавать себе вопрос. Вот сейчас у меня трудная, вот перед сессией у меня была трудная ситуация, я чуть поделился, да, лопнула труба, как обычно, не вовремя все, и т.д. и т.п., все такие трудности, и что-то не так произошло, вот я приехал, я ожидал, что так вот будет, а не так, и мне как трудно, и у меня выбор. Мой анализ, он же правильный. Я же не сомневаюсь в своем анализе, я же думаю, я же не глупости какие-то думаю, а мудрости. Но я знаю, что Божье Слово говорит, что должен по-другому реагировать. И вот мне нужно было просто преклониться и сказать, я подчиняюсь Божьему подходу к ситуации. И поэтому эта песня для меня была драгоценна, да? Взгляд устремляюсь проблем нерешенных, со своего отношения там негативного к этому. Смотрю на крест, и оттуда будет победа наша. То есть проблема такая, сатана говорит, оцени сам Бога, выработай свою систему оценки, усомнись в Боге и поверь в себя. Нейтрализуй, например, пастора, обязанность которого наставлять в истине, и церковь ослабнет, если он начнет проповедовать просто свой опыт или свои достижения и тому подобное. Нейтрализуй авторитетность учения в церкви, сведи его до морализаторства, нам нужно быть хорошими христианами, что-то в этом роде. или всяких предположений, может быть, здесь это говорит, может быть, нет, есть разные точки зрения, вы думаете, и когда постоянно такое, церковь будет в крайне опасном состоянии. Дети будут в крайне опасном состоянии, о которых мы воспитываем. Жены, если мы мужья для них, наши мужья, если мы жены для них. И сказал змей жене, нет, не умрете. Бог неправдив. Это не авторитетно. Теперь дьявол противопоставляет Божьему слову альтернативное мнение, ставя человека в положение независимого арбитра. Это звучит заманчиво. Человеку предлагают оценить правдивость утверждения, сделанного Богом. Дьявол добился своей цели. Он сделал Бога объектом человеческой оценки. Скажем так, он сделал Божье Слово объектом человеческой оценки. Есть такое понятие в богословии низший и высший критицизм. Вот есть один из них, вот что говорит. Библия – это обычное литературное произведение людей, и мы с обычными законами должны подойти к ней, и там, где мы посчитаем, что она говорит, ну скажем, не точно, мы должны это так и оценить. То есть подходит какой-то богослов, который очень верит в свою способность так оценивать, может быть, неосознанно, подходит с какой-то системой своих координат, приходит и говорит, ну это ж нонсенс, то, что мы-то все знаем, что Земля миллионы лет формировалась, это ж нонсенс за 6 дней, там даже не за 6 дней, там намного короче. Ну понятно, это так не может быть, поэтому, ну значит там имелось в виду не 6 дней, а может быть 6 каких-то эпох таких длинных, по миллионы лет там в каждой. И он подстроил Библию под свой авторитет. И кажется, я когда-то думал, ну какая разница, главное, что Бог сотворил. Ну то ли 6 там поколений каких-то, то ли 6 дней, разницы нет. Но на самом деле это серьезная разница. Потому что тут проблема не в том даже, как Бог сотворил, а проблема в том, что атакуется авторитет Его Слова. Я под науку подстраиваю Слово. А наука, она такая, по-разному говорит, в разные времена бывает. Проблема такого положение заключается в том, что человек без Бога не в состоянии оценить, что правильно, а что нет, что хорошо и что плохо. Попытка независимой оценки авторитетности Божьего Слова всегда обречена на провал. Невозможно признание истины без преклонения перед Богом. Человек должен преклониться перед Богом, подчиниться, что Он только истину говорит. И я не могу без Него. И вот Его слова для меня жизнь тогда. Помните, написано, Петр говорит, но мы имеем более верное пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к чему? Как к светильнику, сияющему в темном месте. То есть вы видите это слово как свет для себя, как жизнь, как освобождение, как спасение от всяких тут вот падений, там, в какие-то пропасти, и больше ничего не сияет, кроме слова. Вот такое отношение к слову спасает нашу жизнь. Это то, что необходимо нам, это то, без чего мы не в состоянии видеть вещи правильно. Дальше идет атака благородства Божьих предупреждений. За атакой на авторитетность Божьего Слова последовала атака на благородность Божьего характера. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши. И вы будете как боги, знающие добро и зло. То есть Бог, Он просто боится вам что-то открыть, боится конкуренции, Он вот такой вот боязливый и так далее. То есть Он некрасивый, неблагородный. Дьявол предлагает человеку свою интерпретацию причин Божьего запрета. Вот почему он запретил, не потому, как он говорил. Дьявол помогает человеку понять, что истинная причина этого заключается в том, что Бог просто не хочет, чтобы люди тоже стали богами, и поэтому Он не позволяет им вкушать от дерева. Лишив человека единственно возможного подхода к верной оценке реальности, предложил человеку самому оценивать истинность того или другого, что говорит Бог, дьявол поспешил предложить ему свой вариант решения. Видите, да, он говорит человеку, вознесись над Богом, оцени его. Человек говорит, да, он не прав, сформируй свою систему. Точнее, человек уже верит, что у него есть система, с помощью которой он может оценить Бога. Теперь он говорит, видишь, Бог у тебя утаивает, значит, он плохой. Значит, не слушайся его, живи, как сам знаешь. И когда тебе в твою систему нужен Бог, ты его впишешь. Кстати, вот очень часто христианство некоторых людей, ну скажем, неспасенных людей, например, или даже спасенных людей, вот таким образом может выглядеть. Человек приходит к Богу, вот у него, вот человек, у него есть своя система, как он видит все. И он хочет, а вот здесь есть, скажем так, христианство, ну или давайте так, Бог, христианство. И он как бы не против. Одна из его ценностей, или тут несколько, они говорят, что ну, религия это важно, и Бог это хорошо, это как-то там влияет, и они, ну и вообще они в детстве их крестили или что-то в этом роде, потому у них есть какое-то трепетное к этому отношение. И они хотят сделать так, чтобы, они хотят, говорят, я как бы не против, я за, спасибо, что вы мне рассказали, и они хотят Бога вписать вот сюда. Некая часть их жизни. То есть их, по сути, менталитет не изменился. Они до сих пор верят в себя, они себя утверждают, они двигаются к самореализации, к само, там, какому-то удовлетворению, к само всяким таким штукам. И они знают, что Бог в этом деле может им помочь. И поэтому они становятся очень такими, ну, как бы набожными людьми. Они начинают за это сильно переживать, делать и все, но покаяние не произошло. Может быть, вы заметите, некоторые церкви даже стараются привлечь так людей в церковь. Они просто говорят, хочешь быть успешным? Кто же не хочет быть успешным? А хочешь быть здоровым? Все хотят быть здоровыми. Хочешь, чтобы у тебя в семье все наладилось? Конечно, хочу. Вот ответ, тебе нужен Бог. А что это значит? Вот что это значит. Помолись молитвой покаяния, ходи на собрание, жертвуй деньги, еще раз жертвуй деньги можно добавить, и что-нибудь еще. То есть, как бы, и человек такой соображает и говорит, я хочу этого. Мне это подходит. Как бы, мне предлагается то, ради чего я всю жизнь жил, то, чего у меня не получается достичь. И тут вижу, есть свидетельства людей, которые тоже были такие приблизительно, как я, или даже хуже, слабее меня, и достигли таких вершин, ради которых я всю жизнь живу. Бог мне тут поможет. Такая палочка-выручалочка. Но на самом деле, Евангелие, оно не такое. Евангелие, истинное Евангелие, оно приходит, вот если вот здесь Евангелие в виде креста я изображу, оно приходит и оно атакует всю эту систему. И оно говорит, вот это все грех твоей жизни, это все бунт против Бога. И это не просто где-то там, это у тебя внутри сердца все. И это ужас, и с тобой все кончено, и ты идешь в ад. Твои даже хорошие ценности сделаны ради своего собственного эгоизма. И поэтому ты бунтарь, и поэтому ты грешен до глубины там своих костей. Это начало Евангелия. Бог святой, ты колоссально грешный. Даже хорошие твои вещи, которые ты гордился, они греховны. По своей сути эгоистичны. И Бог тебе может спасти от этого. И вот твое спасение. Ты должен отречься от всего этого. И ты должен покориться Богу. И ты должен покориться Его Слову. То есть начать видеть через Божью оценку всего. И вот это Евангелие. Благовестники часто искушаются, ой, ну это же человек не покается, это больно, это трудно. Поэтому пусть как-то вот он побудет в нашей церкви, и он как-то вот... А потом мы ему уже скажем. То есть давайте скажем ему то, что он здесь хочет слышать. Бог тебя любит. Классно. У Бога есть замечательная идея для твоей жизни. Отлично. У меня тоже есть много. Я ему помолюсь, он еще и эти благословит мне. Видишь, как твоя жизнь разваливается там где-то, она может наладиться. Хорошо. Что мне для этого нужно? Но тебе, у тебя есть проблема, тебе нужно вот покаяться. Хорошо. Как там правильно покаяться? Как-то одна бабушка пришла в церковь и говорит, дайте мне гуманитарку. Ей говорят, ну это только для членов церкви. Ну а что мне нужно сделать? Как? Я хочу. Как может помолиться как-то или на собрание? Понимаете, да? То есть человек готов быть очень христианским внешне. Потому что его мотив такой, мне нужна гуманитарка. Мне нужно что-то, что мне нужно, и все. И вот к Богу такое отношение. Тут нет преклонения, тут нет возрастания в Боге. Тут это я к неверующим применил. Но есть верующие такие, которые приняли Евангелие, но плоть-то их диктует им другую систему. Плоть постоянно диктует вот так, и к Богу относиться, и к заповедям Его, и ко всему. И они живут по плоти, плотской жизнью, как младенцы во Христе продолжают жить, они все еще ищут своего. Помните, Павел говорит, все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Он насмотрелся довольно много случаев, что делает такой уже, такой глобальный какой-то вывод, что он чуть ли не, ну, я думаю, это немножко как преувеличение, больше его переживания, что все ищут своего. То есть христиане, которые действительно рождены свыше, могут жить по плоти и искать своего в церкви. Продолжать искать самореализации только теперь с помощью религиозных каких-то моментов. Пятый момент – предложение независимости в стандартах знания. То есть вы будете сами оценивать, не умрете. Самое большое поражение человека грехопадением заключалось в том, что он стал претендовать на то, что он сам, независимо от Бога, способен определять, что хорошо и что плохо. Он стал претендовать, и наше сердце претендует. Шестое. Эффект – это ложное представление о самодостаточности. У человека возникла ложная иллюзия, что я могу сам решать проблемы. Он согрешил, и он не побежал к Богу. Они увидели, что наги, и начали решать проблемы сами. И им даже показалось, что они их решили. Пока Бог не приблизился, и человек уже в лучах истинного света не увидел себя правильно. Когда в человеке произошло нарушение системы оценки реальности, то есть он не истинным взглядом, а своим уже ложным, замутненным смотрел, когда он, став в положение мнимой независимости от Бога, стал претендовать на способность самостоятельно оценивать добро и зло, то он потерял способность правильно реагировать на свои проблемы. И то, что его убивает, человек любит. А то, что для него исцеление, то, что для него лекарство, человек ненавидит. Поэтому многие ходили за Христом, а он говорит, ну, потому что ели и насытились. И потом Иисус говорит, кто хочет идти за мной, возьми крест свой. То есть в то время самое унизительное, ужасающее орудие убийства. И тогда иди за мной, ты можешь быть моим учеником. И написано, многие оставили его. Иисус не впечатлялся такой своей популярностью, не впечатлялся многолюдством, которое ходило за ним, не впечатлялся тем, какие они ему там, может быть, дифирамбы могли петь в какой-то момент эмоционального переживания. Он смотрел всегда в сердце, и он хотел, чтобы там в сердце произошло преклонение или признание авторитета Божьего Слова, Бога и Его Слова для них. И увидеть там вот этот механизм, когда сердце реально шаг за шагом покоряется больше и больше. Именно поэтому он, когда исцелял, говорил, никому не рассказывай. Он не хотел, чтобы за ним ходили зеваки, которые хотят посмотреть чудеса, которые хотят, ну скажем, самым легким способом решить свои проблемы. Не хотят освящаться, не хотят думать о своем сердце перед Богом, но хотят вот так вот получить спасение, исцеление, там, поесть и тому подобное, решить политическую ситуацию. Он не хотел, потом он это скрывал. В одном месте написано, что он запретил человеку, ну мы знаем, обычно они слабые, шли рассказывать. Человек рассказал, и люди были готовы так, что он не мог больше там проповедовать. Он удалился. У него совсем был другой подход, он смотрел совсем по-другому на реальность, он смотрел в сердце, и он понимал, как вот этот вопрос ключевой. Если сердце там не сокрушится, не просто, знаете, как ветка, она может нагнуть ее можно, и она вроде бы в правильном положении, но только ты убрал напряжение, она тут же стала в свое место. Она нагнута, выглядит вроде бы смиренно даже. Но внутри она не смиренна, она ждет момента, когда она может, ну может быть не так, вот, ну как-то вот, ну вот как-то вот так выскользнуть, как-то в другом варианте, но все-таки утвердить себя. А сокрушенная ветка, это когда она надломлена, она уже не может распрямиться. И Бог хочет нашего сокрушения. И когда мы говорим о сокрушении, то вот о чем идет речь. Бог хочет, чтобы мы просто назвали правду правдой. Мы действительно слабы. Мы действительно не можем понять реальность. Это не вопрос, что мы должны изобразить это. И потом мы выпрямимся. Бог потом нас благословит, все наладится. А это действительно Бог хочет, чтобы мы сломались. Сломалась наша вот эта претензия и наша самоуверенность в том, как мы все определяем. И вот когда это произойдет, мы почувствуем себя, как малые дети, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Они не могут без этого. Им мне надо молоко, я не могу решить эту проблему, поэтому я буду орать. Мне надо молоко. Когда произошло это сокрушение в сердце христианина, то тогда он будет нуждаться в слове. Когда он действительно глубоко убедится, что мои слова, моя оценка не авторитетны, не истинны. И только Божье слово авторитетно и истинно. Возникает желание к Божьему Слову. Не просто такое, ну, развлекающего плана, вот, а что там, как там, просто факты интересные. А у него произойдет глубокое желание к Слову. Если нет желания к Слову, это свидетельствует, что мы верим сильно в себя. Мы верим, что мы можем жить при том мизерном отношении, каком-то мизерном наполнении Словом Божьим. Мы в это просто верим, мы не сокрушены. Мы не нуждаемся в Слове. И я это говорю к себе самому. Я знаю, когда я просто не напитываюсь Словом, я просто верю, что оно мне не нужно. Вот это тонкая грань. Мне кто-то скажет, ну ты веришь в авторитет Слова? Верю. Но в этой ситуации ты действительно веришь, серьезно, глубоко, очень веришь? Или так в общем? Вот в этой ситуации я верю в общем. Потому что я, к слову, не побежал там тогда, тогда и тогда. И у меня вообще это не характерно. И у меня целая огромная теория. Ну, я вообще не книжный человек, вот это просто книжные, они там пусть читают. Я такой более трудовой, мне что-то сделать, там принести, там вот организовать, вот это, а вот это изучать, это не для меня. Целые огромные философии, которые человек легко находит, изобретает, они рождаются, такой креатив работает в голове, чтобы объяснить, почему я не люблю слово. А суть такая, я не сокрушен. Я довольствуюсь своей системой координат. Поэтому вот это корень грехопадения, он до сих пор, та же атака на нас осуществляется. Поэтому мы приходим в свою жизнь, или в какую-нибудь семью, или на какое-нибудь собрание, или на какое-нибудь молодежное там общение, и мы не увидим людей с Библиями, например. Потому что не очень нужно. Или не увидим, что люди щепетильно хотят работать со своей Библией. Они откроют, они отметят, они подумают, они зададут на эту тему вопросы. Они могут говорить обо чем угодно, но не говорить о слове. В чем причина? Ну, мы нормальные христиане, продвинутые, мы не какие-то там фанатики. Что с Библиями все время ходить? Вот так на голове ее держать? Нет, не нужно на голове держать все время. Но если мы будем сокрушены, то и на голове мы будем держать, если нужно будет, если это единственный способ с Библией жить. Будем мы так как-то читать, не знаю. Ну, как бы не будет волновать уже форма там и так далее. Мы будем действительно искать. Не надо прямо сейчас применять. Обнаружив свою наготу, человек не идет за решением этой проблемы к Богу. Вместо этого он пытается самостоятельно решить данную проблему. Проблема отвержения познания о Боге в Римлянах во второй главе, нет времени отдельно бы исследовать это, сразу приводит к сбою в разуме. И как они, познав Бога, Его славу, не прославили Его как Бога, не преклонились, не подчинились, не признали, что Бог такой величественный владыка, то дальше что? Осуетились в умствованиях, несмысленное их сердце померкло, во тьму погрузилось, и они самоуверенно, очень мудро, с магистерскими там степенями, PhD степенями, докторскими, еще какими-то, или без всего этого, уверенно шагают в пропасть. Как только нет преклонения пред Богом, это сразу приводит к сбою в разуме. Нет способности видеть и познавать Бога, неспособные знать истину и познавать ее заключается в том, что они своими сердцами не преклоняются перед Богом. Вот почему истина не открывается, они не хотят подчиниться ей. Начинать войну против гомосексуализма, например, надо на уровне войны против непреклоненности перед Богом, сердец. Потому что гомосексуализм и многие-многие грехи, которые там написаны, это результат того, что человек не преклонился перед Богом и перед Его Словом, и его сердце наполнилась тьмой, и это уже результаты. В противном случае, а психология или сегодня какая-то там научная медицина скажет, ну гомосексуализм это не грех, это просто такая болезнь у человека. И поэтому это неправильно говорить или обличать человека в этом, или говорить, что это проблема его отношений с Богом. В его духовности все нормально. Он поет песни Богу, он плачет, когда поет, он молится Богу, он ходит на собрание. Просто у него такая болезнь. Слово определяет ситуацию как непреклонение перед Богом, отвержение авторитета истины. Наука говорит, что это болезнь. Или там какие-то разные другие вещи. И вот здесь кто для нас авторитетнее? Если наука, то тогда мы этому человеку никогда не поможем. Потому что это неправда, то, что наука говорит. Воспитать преклонение перед Богом, воспитать веру в Писание и покорность Писанию – это невероятный фундамент для всех служений, для каждого человека. Сфера отношения к истине и ее интерпретации, объяснения, толкования является главной ареной, на которой дьявол продолжает вести свои бои с библейским христианством. Отношение к истине – главная битва, которую сатана сегодня проводит против христиан. Масса, я знаю, целые огромные, популярнейшие на весь мир конференции приглашаются великие учителя, вообще неверующие. Просто специалист в области бизнеса приходит и учит пасторов, как созидать церкви. учит менеджменту, стратегиям всяким, планированию, там, как выставлять цели, как строить структуру в команде, всякие такие вещи. И люди думают, это нормально, ну, как бы, потому что они потеряли вот эту вот ясность, что нам нужна истина. И поэтому мы готовы всем чем угодно воспользоваться, что как-то действует хоть где-то, чтобы организовать так у себя. И они так организовывают церковь, свою личную жизнь, семейную жизнь, что угодно. И оно как-то там двигается даже вперед. Но только плодов, которые Богу угодны, там нет. Есть видимость таких плодов, да, есть. Но по-настоящему, чтобы Богу это было угодно, этого нет. Третий раздел. У нас есть еще 5 минут до перерыва. Основные конкуренты авторитетности Писания в истории человечества. Смотрите, мы посмотрели на то, насколько важна вот авторитетность слова. Теперь мы посмотрели вообще, откуда корни этого восстания против авторитета. И мы увидели, что так мир сформирован безбожный. Так сердце человека безбожного сформировано вокруг отвержения авторитета истины. Покаяние так происходит. Мы говорим человеку Евангелие, и он должен признать эти слова, эти истины весомыми, чтобы ценой даже собственного самопожертвования применить их к себе. И вот оно, покаяние. И мы говорили о том, что точно так же христианская борьба против греха, она вокруг этого тоже. Но сейчас мы поговорим о том, что у Слова Божьего, у авторитетности Писания есть конкуренты. То есть есть те, которые атакуют его. Многие из них являются очень христианскими такими идеями. Любая форма полного или частичного отрицания авторитетности Писания всегда связана со слишком высокой оценкой человека. Он себя сильно высоко оценивает. И оценкой его возможностей. Так называемая человекоцентричность. Например, наука плюс личный опыт. И человек верит, как бы вот как бы люди, специалисты в науке так сказали, плюс мой личный опыт это подтверждает, такая человекоцентричность. Любое отрицание Писания утверждает веру в себя. Известный апологет Вантиль утверждает, что высший и полный авторитет Писания невозможно принять без принятия библейского учения о человеке. То есть пока человек верит в себя и превозносит себя, пока он пытается Бога вписать в свою систему координат, не разрушая ее, не разочаровываясь в себе, до тех пор он не сможет реально признать авторитет Писания. Он будет говорить, что он в это верит. Он будет там как-то после семинарии отстаивать это какими-то там доводами, но реально его сердце так жить не будет. И вот что этот богослов говорит. В первую очередь необходимо заявить, что протестанты принимают Писание Божьим Словом на основании его собственного свидетельства. То есть Божье Слово само себя утверждает таким авторитетом. То есть на основании его собственного авторитета. Писание говорит о себе, как о единственном свете, который может раскрыть нам истину о фактах и их взаимоотношениях. И Писание никому не отдает этот свет. Оно не отдает ни пасторам, ни проповедникам, ни духовникам, ни святым отцам, ни апокрифам, ни христианским трудам, ни церкви, ни мистицизму. Писание не отдает этот авторитет. Оно говорит, что только оно живо и действенно. Все возражения, выдвигаемые против этого убеждения, в конечном счете вытекают из той предпосылки, что человек является высшим авторитетом. И на этом основании он должен выступить в роли судьи над всеми притязаниями на авторитет со стороны кого-либо. То есть он должен сам оценить и определить, кто тут важнее, кто нет. Но если человек не является независимым, а вместо того является тем, кем представляет его Библия, чуть-чуть сложно, да? А именно человек является Божьим творением, и он является грешником перед лицом Бога. Тогда человеку стоит не сидеть на троне своего собственного авторитета. Человеку следует подчинить свое мышление Писанию и в свете этого Писания пытаться истолковать свой опыт, а не свой опыт возвеличивать до авторитета. Очень важно, чтобы источник, представляющий авторитетную и суверенную Божью волю, не был загрязнен или смешан с чем-то. По этой причине мы проанализируем, какую опасность представляют собой различные попытки смешивать авторитет Священного Писания с человеческими авторитетами. Потому что если мы смешаем, мы замутним вот единственный способ, единственный свет. Поэтому нам нужно отделить эти примеси, вывести их из нашего понимания Писания. Несмотря на то, что отрицание власти Писания исходит из одного корня, у него великое множество различных форм. Атака авторитета Писания – корень один, но форм – это утверждение себя, это человекоцентризм, но формы, в которых это выглядит, очень много. Все эти подходы можно разбить на две основные группы. Первая группа – это открытое отрицание авторитетности Писания. Что это? Некоторые очевидные вещи. То есть атеизм говорит – Бога нет. Все понятно. То есть теос – Бог, а – это отрицание, нет Бога. Деизм – Бог так велик, что не может коммуницировать с людьми. Поэтому он ничего нам и не говорит, и поэтому как бы вроде бы и про Бога человек говорит, но он такой великий, он такой сложный, он такой, что мы не можем его понять. Да, он сложный, да, он такой величественный, но его слово нам дает достаточно, чтобы мы понимали его. Либерализм. Наука авторитетнее Писания. Если наука говорит, что 6 там, каких-то эпох, миллиарды лет, то значит не 6 дней. Значит, Писание подчинится. Это открытая атака Писания. Или либерализм говорит, что, ну, это нереально, чтобы человек ходил по воде. Поэтому Иисус ходил не по воде, а там такая коса была, по которой он шел, неглубокая. Казалось, что он ходил по воде. А в принципе и не важно, по воде он ходил или нет. Главное, как бы духовный урок, который приобрели ученики. Вот это главное. Главное, что мы из этого, вот как бы он хотел бы преподнести. Хотя это не совсем правда, но вот главное, вот наше духовное соприкосновение с Богом. Сегодня духовностью западный мир называет, ну, всякие разные штуки, которые он переживает. Но есть и скрытое отвержение авторитетности Писания. Вот здесь должна быть циферка 2. У вас 4 или нет? Да, на самом деле 2. То есть есть два варианта. Есть открытое отрицание, а есть скрытое. Как понимаете, скрытому мы уделим больше внимания. В основном это отвержение заключается в отрицании достаточности Писания. И это отвержение заключается в заявлении о других источниках истины. Например, первое – предание. Подразумеваем, традиции церкви играют более весомую роль, чем само Писание. Например, как-то я слышал такой разговор, как-то один человек, один пастор с другим разговаривал, тот ему говорит, вот как ты понимаешь там насчет одежды? Все-таки же это мерзость, что женщина ходит в мужской одежде, в штанах. Он говорит, ну давай посмотрим текст, то есть о чем там говорится. Открываем текст, в который, ну, об этом говорит, и он читает его в контексте и говорит, что часто это применяется только этот стишок, а там много говорится, не сей там два семени на поле разных, пусть не будет два разных волокна в одежде. То есть вот если тут одно волокно, а в пуговицу пришили другим, это был грех в Ветхом Завете. Тогда не было пуговиц. Ну, он показывает эти тексты. И человек читает на это все, потом так отодвигает Библию и говорит, нет, все равно это мерзость, что женщины так ходят. То есть он не восхитился Писанием, не преклонился перед ним. У него есть какая-то традиционная отношение. Я сейчас не за брюки говорю, поймите меня правильно. Я сейчас говорю за подход, про подход говорю. То есть вот он даже увидел как-то это в Писании, но он настолько ему трудно это принять, его внутренний мир сформирован каким-то опытом, какими-то, ну, там, авторитетами, наставниками, кем-то еще, что вот он соприкоснулся с текстом, который говорит по-другому. И он не может покориться этому тексту. И тут же его спросить, ну ты веришь в авторитет Писания? Почему ты меня спрашиваешь? Ну, конечно, верю, я же там протестант. Ну, что ты такое говоришь? Конечно, соло скриптура, только Писание. Почему такой вопрос? Он меня оскорбляет. И при этом человек тут же отодвинет Писание, ну, как минимум внутри, и скажет, нет, это все равно мерзость. Библия говорит, нет, не мерзость. Нет, мерзость. И ради Господа я скажу, это мерзость. И ради Господа я буду. И человек действительно ради Господа это делает. Часто мотив, может быть, он просто как такой способ покорения Господу, какой-то мистический такой, я бы сказал, в православной культуре очень склонны мы к этому. Вот да, Библия здесь не говорит, но вот мне Бог открыл. Или еще один пример. Например, я как-то с одним человеком говорил там на одну тему. Например, на тему, можно потерять спасение или нельзя. Человек говорит, ну понятно, можно, и все тут просто. Я говорю, ты лично потеряешь? Говорит, я нет. Я говорю, а почему? А мне Бог открыл. То есть это тоже, я не про потерю спасения сейчас говорю, я говорю про способ мышления. То есть человек как бы говорит, Библия утверждает, что можно потерять спасение. Но я не потеряю, и я спокойно себе живу с Богом, потому что мне Бог открыл. Откуда Он тебе так открыл? Лично. То есть не, как бы Библия Библия, а вот мне личное еще откровение пришло. То есть это не совсем уже предание, это другие вещи. Давайте сделаем перерыв.